Еще давно, когда мы только начали с вами обсуждать различные мировоззренческие вопросы, связанные с еврейской традицией, то мы заметили, что рано или поздно нам придется прийти к важному вопросу, вопросу о цели. Цель творения, ради чего, для чего Творец, для чего Он создал этот мир. Вопрос неизбежный и важный. И этот вопрос решается в еврейской традиции следующим образом. Как мы это говорили, мир, Творец создал мир не для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, не для того, чтобы удовлетворить какие-то свои потребности, по одной простой причине. Потребностей у него нет. Будучи безграничным, бесконечным, ни в чем не ограниченным, он ни в чем он не нуждается. Стало быть, мир создан не для него, он создал мир не для того, чтобы свои какие-то вопросы решить, а мир создан для нас. Для того, чтобы человек, как центральное творение, он становится целью, для нас, для человека, для центрального сотворения, если просто говорить, это значит, что мир создан для того, чтобы мы в нем наслаждались. Это мы все говорили. Сейчас мы только это коротко повторяем. Ну, хорошо, коли наслаждаться, не так уж плохо. Правда, выяснилось, что для того, чтобы получить максимальное наслаждение, оно должно быть заработано. И об этом мы тоже говорили. Когда человек получает дармовую подачку, оно, конечно, хорошо, но с другой стороны, то, что мое, то, что я понимаю, что это принадлежит мне, а не кто-то мне от своей милости дал, то дает человеку куда больше, больше наслаждения. Но для того, чтобы благо было мое, как оно может стать моим? Как какое бы то ни было добро может стать, как я могу ощутить, что оно мое, если оно мной заработано? Но вот здесь входит еще один дополнительный элемент. То, что заработано, если бы, предположим, творение было создано так, что в нем бы была заложена уже программа, что в нем было бы заложено неистребимое и непреодолимое стремление человека заработать, сделать то, что от него требуется, стать компаньоном, компаньоном Творца мира в процессе создания, тогда все равно ощущение того, что мы это заработали, не было бы у нас. И вот почему. То, что я заработал, то, что является моей заслугой, это только в одном условии, при одном условии. Если я не вынужден был это сделать. Если я сделал то, что не мог никак не сделать, это не моя заслуга. Точно так же, как и наоборот. Это не моя заслуга со знаком минус. Это не мое прегрешение. Ответственность за свои поступки, где я могу сказать, что это я сделал? Мы это прежде всего находим в вопросе об ответственности. Почему именно так? Ну, представьте себе, что мама приходит домой и вдруг видит, что на полу лежат осколки ее любимой хрустальной вазы. Какова будет реакция мамы? А? О, совершенно верно. Нормальная среднестатистическая мама задаст этот ужасный вопрос. Кто это сделал? Это уже другое, я же не говорю о том, что... Я говорю, нормальная среднестатистическая мама, что она... Если мы слышим этот вопрос, который как бы обращен в никуда, кто это сделал, то как мы отреагируем обычно на этот вопрос? Не я, совершенно верно. О. Вот очень хорошо. Так, значит, вопрос, кто это сделал, я или не я, вот он весь вопрос, где решается, здесь решается, кто я, не я, важнейший вопрос. Ответственность за поступки, это я, если я это я сделал, тогда я отвечаю за эти поступки, за свой поступок. Если не я это сделал, тогда не отвечаю. А вот теперь возьмем еще один случай, уже не мама и не осколки, а представим себе, что в большом супермаркете вдруг останавливают человека, который пытался пройти мимо касс, не заплатив, а оказалось, что у него в карманах много всякой всячины, которую он натаскал, всяких мелких вещей и пытался пройти через кассы, не заплатив. Ну, воровство. Шум, гам останавливает его. И в тот самый момент, когда уже на человека хотят пожаловаться, может быть, даже вызвать блюстителей порядка или еще что-нибудь, человек достает из кармана кусочек бумажки, справка. Справка о том, что он наблюдается, он в психоневрологическом диспансере номер 15, он наблюдается по диагнозу клептомания. Забирай, это ты оставь. Это ты оставь. Но такого человека будут привлекать к ответственности? Нет. А почему? А почему?
Не понимает, что он делает.
Он понимает, но он не отвечает за свои действия. А почему он не отвечает за свои действия? Очень интересно. Ну, установлен диагноз. А у меня установлен диагноз, что у меня гастрит, и что я не отвечаю за свои поступки, если у меня установлен диагноз. И что? Он
не контролирует себя.
О, вот это уже точнее. То есть, не просто диагноз, диагнозы разные бывают. Его диагноз в том, что у него есть сильнейшее стремление, сильнейшее влечение, которое он не в состоянии контролировать. Он не может противостоять своему желанию взять все, что плохо лежит, что хорошо лежит тоже. Это и есть отсутствие свободы выбора. То есть, когда человек, есть у него непреодолимая сила, которую он толкает. А преодолимая она или непреодолимая, это уже решают в данном случае специалисты, психиатры или еще кто-нибудь в этом роде. Но, по крайней мере, там, где нам ясно, что он не мог преодолеть этой силой, что у него есть из-за его болезни непреодолимая совершенно сила, которая влечет его, то он не ответственен за свои поступки. Стало быть, получилось так. Для того, чтобы человек там, где мы видим, там, где есть ответственность за поступки, это обязательно возможность самому выбрать, как выбрать поступить так или нет. Поступок, который я сделал, это поступок, который я мог бы и не сделать. А если я не мог его не сделать, это не я сделал. Возьмем, может быть, еще один пример. Не с клептоманией. Стоит себе человек, совершенно здоровый, не клептоман, стоит где-нибудь здесь на улице, около большой дорогой витрины. Стоит, кого-то ждет. В этот момент пробегает мимо него группа хулиганов и толкают его. Бегут по улице. Он оступается, падает и своим телом разбивает витрину. Гром, шум, гам, выбегает хозяин, говорит все, что он думает в этот момент. Теперь вопрос. Кто должен платить за эту витрину? Я не говорю, что будет. Я говорю по правде, кто должен платить за эту витрину. Кто он? Тот человек, который... А кто?
Кто его
толкнул? А почему не он?
Страховая компания.
Уберем сейчас страховую компанию.
Потому что это помимо его воли.
Помимо его воли. То есть здесь тоже, хотя человек, казалось бы, разбил витрину своим телом, но на самом деле, если строго посмотреть на этот вопрос, то не он разбил, а им разбили витрину. Если заставит его платить, то это будет не по правде. Законы какой-нибудь страны могут быть самые-самые невероятные. Например, наши мудрецы говорят, что вот было такое государство, Сдом было во времена Авраама. Так там были законы подобного рода, что если кто-нибудь кому-нибудь проломил череп, то... Человек с проломленным черепом должен был ему заплатить за пролом черепа, потому что в конечном итоге ему давалось кровопускание, которое считалось полезным для здоровья. Законы могут быть и такие тоже. Есть самые разные страны с самыми разными законами. Мы же не об этом сейчас говорим. Мы говорим как по правде. Конечно. Почему? Потому что хулиганы могли бежать, а могли и не бежать. А человек, которого неожиданно толкнули силой, он не мог устоять на ногах. Значит, он за свой поступок не ответственный. Снова мы видим тот же самый принцип. Для нас понятие ответственности за поступок обязательно связано с возможностью этого поступка не сделать. Тот поступок, который я мог бы сделать, а мог бы и не сделал, если я сделал, я несу за него ответственность. Как ответственный со знаком плюс, так ответственный со знаком минус. Но тот поступок, который я не мог не сделать, то, безусловно, я за него не несу ответственность. Это не я сделал. Это не моя заслуга. Мной сделали. Отсюда вывод, что если Творец мира хотел, чтобы человек заслужил свое благо, то он ни в коем случае не должен был делать этого человека автоматом и роботом, заложив в него программу, которая будет непреодолимо толкать его на исполнение воли его создавшего. Человек должен был быть создан обладателем свободы выбора. Когда с одной стороны у него будет заинтересованность в том, чтобы сделать то, что от него требуется, а с другой стороны что-то должно уравновешивать, так что только он будет решать, что же на самом деле он теперь сделает. Вот этот вот термин «свобода выбора», он является одним из центральных вообще во всем мировоззрении иудаизма. Я его хочу поэтому более подробно объяснить. Прежде всего, существует ряд ошибок в понимании этого термина. Некоторые люди считают, что свобода выбора – это когда человека ничто не оставляет. Да? Например, часто мне приходилось слышать такой вопрос. Какая может быть свобода выбора, когда на самом деле я вынужден ходить в институт, потому что мама заставила меня пойти в институт. Я вынужден его кончать, потому что я уже 2 года проучился, значит, уже я теперь буду его бросать. Потом я вынужден буду работать, потому что надо деньги зарабатывать. Потом я вынужден буду... Какая же здесь свобода?
Необходимость.
Есть необходимость. Вот я и действую по необходимости. Какая же здесь свобода?
Можно не действовать. Все равно можно. Можно пойти в туалет, когда тебе интересно. Это уже свобода.
Если необходимость, потом не будет хорошей работы.
Так. Совершенно. То есть, что люди здесь путают? Многие люди думают, что слово «свобода» – это означает «свобода от условий», когда меня ничто не заставляет. Но свобода не есть свобода от условий. Свобода есть свобода принятия человеком решения. То есть то, что когда у него есть определенные данные, есть у него определенная ситуация, в этой ситуации он должен решить, например, подчиниться родителям или не подчиниться. И вот это вот решение, подчиниться или не подчиниться, это решение его, человека. Оно не вмонтировано в него, это не жесткая схема, которую в него вмонтировали, что он будет всегда подчиняться или всегда не подчиняться человеку. Подчиняться родителям, например, или другим обстоятельствам. Решение, оно мое. Должен вам сказать, что само вот это утверждение о свободе выбора, оно всегда вызывало массу вопросов и споров, и возражений тоже. Вовсе не все согласны с тем, что мы говорим до сих пор, что человек свободен в своем выборе, хотя на самом деле, казалось бы, вещи простые, сами собой разумеющиеся. Вместе с тем, возражений всегда много. Первое возражение. Первое возражение, оно возражение религиозного характера. Многие религии, существующие в мире, их представители рассуждают приблизительно так. Мир создан, он создан Творцом мира. Коли Творец создал этот мир, это значит, он всемогущий и всесильный. Если он всемогущий и всесильный, то как может быть при этом существовать человек, который может сделать что-то, что Творец мира не хотел бы, чтобы тот сделал? Если есть один, кто всесильный, он создал этот мир, и он создан этого человека. Может быть так, что человек сделает что-то, на что он не запрограммирован. Если бы человек сделал робота, например, человек создал бы какой-нибудь аппарат, вдруг бы этот аппарат сделал бы что-то, на что его человек не запрограммировал? Нет. Совершенно верно. Так вот именно поэтому, именно поскольку аппарат не может выбирать, об этом-то мы и говорим, что человек не аппарат. И поэтому многие люди, которые считают, что мир создан, и создан он всемогущим Богом, не могут себе представить, как может быть так, что при всем при этом есть еще и человек, который может ослушаться и сделать совсем не то, что ему требуется, от него требуется. Поэтому целый ряд различных религий отрицают свободу выбора человека. Говорят, что поведение человека, оно целиком предопределено создавшим его. Это одно отрицание. Наш ответ на это, ничего подобного. Верно, что Творец мира всемогущий. Но при всем при том, он создал человека, тем самым как бы сократив и уняв свое всемогущество для того, чтобы дать человеку возможность выбирать самому себе. Подобного рода поведение мы можем наблюдать иногда и в отношениях между людьми. Представим себе еще ситуацию из раннего детства. Мама входит домой, заходит на кухню, где вы сидите, и говорит вам фразу, которую приходилось слышать не раз. «Сколько раз я тебе уже говорила, не раскачивайся на стуле». Было такое? Хорошо. Не, я сейчас хочу не раскачиваться на стуле. В принципе, мама... мы продолжаем раскачиваться на стуле. Мама может прореагировать разным образом. Например, взять, подойти, схватить за стул, остановить стул, вытряхнуть нас со стула. Или может пройти спокойно и сказать: «Я уже тебе говорила, нет, раскачивайся на стуле, можешь упасть». И отойти в свой уголочек. Дальше происходит следующее. Мы раскачиваемся и почему-то падаем. Вот здесь, конечно, мама скажет: «Я тебе говорила». Да. Но даже если мама не скажет: «Я тебе говорила», по крайней мере, что мама здесь делала? Мама здесь позволила человеку своему выбрать самому. Не заставила, не остановила его. Точно так же, как, например, мама, которая не хочет, чтобы мы пошли гулять сейчас, она может нам сказать: «Не ходи гулять», а может подскочить к входной двери, закрыть ее, запереть ее на ключ, ключ положить себе в карман, сказать: «Не уйдешь» и все. Это значит не дать нам возможность сделать. А может по-другому: «Я тебе сказала, не ходи гулять». А дальше человек сам выбирает, подчиниться или не подчиниться. Нечто подобное и с Творцом мира. Творец мира не сделал нас роботами. Сделал нас свободными в своем выборе. И этот выбор проходит у человека на трех уровнях его существования. Что это значит? Что это за три уровня существования человека? Мы все с вами постоянно делаем три вида деятельности. А именно, мы думаем, имеется в виду люди, которые действительно думают. Но мы думаем, это первый вид деятельности, наиболее высокий. Второй уровень, что мы еще делаем? Чувствуем. Спускаемся чуть ниже, мы еще с вами чувствуем. И, наконец, третий уровень, мы все совершаем физические поступки. Итак, мысль, чувство, воля и действие. Свобода выбора обеспечивается на всех трех уровнях, а именно, на уровне первом, свобода на уровне мысли, что она означает? Она означает, что в тот момент, когда человек на уровне мысли выбирает, между чем и чем человек выбирает, когда он мыслит? Когда человек мыслит, он выбирает между чем и чем? Есть у нас выбор, когда мы что-нибудь думаем? О чем думаем? Размышляем. О чем? А? Например. Например. Хорошо или плохо? Так. Это уже хорошо. А еще? Сделать или не сделать? На основании чего, когда мы думаем, сделать или не сделать?
Нужно или не нужно?
Хорошо или плохо? Правильно или неправильно? Верно, неверно? На самом деле, то есть у нас есть два возможности. Ноль и единица. Так? Это строение компьютера. Правильно единица, неправильно ноль. Это может быть на уровне, значит, правильно, неправильно, неправильно, или ценно, или неценно. Сделать такую вещь, ценно или не ценно, или это просто ерунда. Это на уровне разума. Свобода выбора здесь означает, что человеку Всевышний не встроил ему, не встроил жесткую схему, по которой он всегда будет считать, что правильное и есть на самом деле правильное. То есть человек в состоянии здесь не только правильно решать, но и ошибаться, а именно выбрать то, что верно, посчитать, что это неверно, и то, что правильно, посчитать, что это неправильно. Дальше. На уровне чувства, на уровне воли. А как здесь происходит выбор между чем и тем? Хочу. Хочу, не хочу. На самом деле это не выбор «хочу, не хочу». Почему? Потому что на самом деле, строго говоря, мне хочется или мне не хочется. Это значит, либо мне хочется, например, человек, который пришел вечером домой, голодный, как собака, и усталый, как... А? Ну, хорошо, усталый. Человек чувствует, что его тянет с одной стороны, как витязь на распутье. Направо пойдешь, в кухню зайдешь, прямо пойдешь, а? На кровать упадешь, так? Выбирает ли он здесь на самом деле или нет? Его только тянет туда и тянет сюда. Ему хочется есть, ему хочется спать. В конечном итоге он своей воли здесь не выбирает, потому что только то желание, которое будет сильнее, оно и потянет его. Значит, если человек будет очень голодный, но не очень усталый, то, скорее всего, он дойдет таки до кухни, а если он будет очень усталый и не настолько голодный, он таки доползет до кровати. Здесь выбора нет. Выбор на уровне чувства происходит в другом. Знаете, когда? Это результат предыдущего выбора. Два варианта. Либо правильно, то есть нужно, но не хочется. К примеру, человек пришел домой и знает, что учиться нужно, но не хочется. Вот здесь он выбирает сам, между тем, что он понял, что нужно, и между тем, что ему не хочется. Второй вариант. Неправильно, не нужно, но хочется. Вот здесь происходит свободный выбор. Выбор между двумя потребностями, между двумя влечениями, он не свободный выбор. Он запрограммирован тем, какое влечение сильнее. Подобного же рода процесс происходит и у животных. Животное не выбирает разума. Но просто для этого нет возможности, способности. А что есть? Есть только различные потребности. Влечение. То влечение, которое сильнее, оно и побеждает. Это перетягивание каната. Либо туда, либо сюда. Мы же говорим здесь не о перетягивании каната. Потому что это не свободный выбор, а запрограммированный. Мы говорим там, где человек решает. Стало быть, я могу это сейчас формализовать. Как происходит здесь свободный выбор на этом уровне? Он происходит когда на двух чашах весов есть с одной стороны влечение, влечение – это вещь инстинктивная в нас. Когда нас влечет, тянет, когда мы по отношению к нему пассивны, с одной стороны влечение, а с другой стороны что есть? Понимание разумом, который приносит понимание того, что нужно, и того, что не нужно. Но не забудем, что и то, что разум понял, да, это результат предыдущего, тоже свободного выбора. И может быть, что разум понял, что нужно что-то сделать, и на самом деле он ошибается, на самом-то деле так делать. Неверно, неправильно. Но он решил. Видите пример? Когда я был маленьким, при советской власти это еще было, то была так называемая пионерская организация. Эта пионерская организация, она была основана на таких полувоенных принципах, и все должны были там разбиваться на так называемые отряды. Отряд еще обязательно должен был иметь свое, как называлось, свое имя. Наш отряд носил имя Павлика Морозова. Кто не знает, кто такой Павлик Морозов, я расскажу. Это такой образ в советской мифологии. Вроде бы он существовал и на самом деле. А весь подвиг его стоял в том, что он заложил своих родителей, их расстреляли. А? У папу, хорошо. Дело в том, что советская власть, она обычно после того, как папу расстреливали, маму ссылали в концлагерь, она уже сама там доходила. Советская власть была гуманной, совершенно верно. Так вот, значит, если мы представим себе ситуацию этого самого мальчика, который, с одной стороны, что у него здесь боролось вот на этом уровне? С одной стороны, влечение, то есть естественная жалость к своим родителям. А с другой стороны, разумом он понимал, что надо. Что настучать надо. Почему? Потому что этим он служит.
А что ему папа сделал?
Папа его укрывал зерно, то есть не отдал советской власти зерно, которого советская власть хотела скупить у него за бесценок. Так это было тогда принято. Это был результат предыдущего выбора, да? Когда человек неправильно решает, что правильно, а что неправильно. Он свободен в этом. Я не беру сейчас конкретного ребенка снова, потому что детали этого действия, они точно мало кому известны. Я беру сейчас этот случай как модель. То есть Павлик Морозов как модель, в которой, кстати, очень часто бывают люди и более взрослые модели, чуть похожие, чуть не похожие. Но, по крайней мере, у нас нет никакой уверенности в том, что разум всегда будет выбирать правильно, потому что существует свобода и на уровне разума тоже. То есть есть возможность выбрать неправильно, принять правду за ложь, а ложь за правду.
А сколько было легендарного Павлика Морозова?
По-моему, лет 14, если я не ошибаюсь.
13-14.
Мы детали не знаем. И снова, нам сейчас не детали конкретные исторические важны, и не историческая правда сейчас нами руководит. Мы хотим просто использовать этот случай, разобрать его как модель выяснения человеческого поведения. Окей, на третьем уровне, физические действия. В чем здесь свобода? Это свобода реализовать свое желание. То есть после того, как человек решил, и даже если он решает что-то, что Творцу мира всемогущему не нравится, Творец мира не остановит его и даст ему возможность сделать все то, что человек захочет. Творец мира не создал нас роботами, он и не посадил нас в клетку. То есть и на этом уровне человек оказывается свободен, даже если он сейчас собирается делать как что-то, что совсем Творцу мира не хочется, собирается сделать какую-нибудь гадость, все равно у него не остановится, рука у него не окаменеет. Возьмем самый простой, самый первый пример, который Тора дает. Самый первый человек имеет самую первую заповедь. Какая была первая заповедь? Не есть от дерева. Не есть от дерева, которое ему запретили. Сказали, вот это дерево нельзя. Вместе с тем, когда человек к нему подошел и протянул руку, молния его не испепелила, рука у него не окаменела, и Ишиас его в этот момент не схватил, так он и протянул, и оторвал, и съел. И естественно, был ответственен уже за этот свой поступок, ибо поступок этот был совершен человеком по его воле. Вот это приблизительно схема свободного выбора. Должен вам сказать, что есть еще возражение. Возражение на этот раз не религиозного характера, а другого. Характера из другого совершенно стана. Из стана психологов. Есть достаточно много школ психологии, которые отрицают полностью свободу выбора человека. И говорят, что поведение человека – это лишь результирующий вектор действующих на него сил. Внешних и внутренних. Есть у человека наследственность, есть у него характер, есть у него переживания его детства, есть у него, если там его бабушка или его мама в прошлом поколении думала так, и она думала так, у него есть комплексы и так далее, так далее. Плюс внешняя среда на него давит. Вот человек. Подобно тому, как, скажем, мы рисовали бы поведение пробки. Пробка плывет по воде. Почему пробка плывет по воде? Не потому, что она выбрала свой путь в жизни, а на нее действуют различные силы. Какие? Сила Архимедова выталкивания, с другой стороны, сила тяжести, которая толкает его. Плюс к тому еще ветер, плюс сила трения. В результате получается, всех сил, которые действуют, получился некоторый результирующий вектор, и пробка поплыла свое первое в жизни плавание. Но она не выбрала свой путь. Так вот, многие психологи утверждают, что человек, он тоже такого рода пробка. То есть, может быть, ему и кажется, но на самом деле он просто, все его поведение, оно тоже является только результирующим вектором действующих на него сил. Вот здесь вот Тора тоже не соглашается с этим никак. Человек, да, строго говоря, и коллективная, вся культура человечества, построенная на целом ряде моральных принципов, так далее, тоже с этим не соглашается. Потому что такой человек, который не выбирает, как мы сказали, он за свои поступки не ответственен. Никоим образом. Он просто делает потому, что вот так он уже построен. Что мы здесь утверждаем? Все эти силы на человека действуют, конечно. Разве можно их отрицать? Отрицать не будем. Но они, эти силы, которые действуют на человека, они создают ему только условия, в которых он теперь должен выбрать. Он должен занять определенную позицию по отношению к этим действующим силам и выбирать, как ему действовать. Здесь я вам хочу рассказать одну историю. В начале 20 века настоящей столицей развития психологии была Вена. Там работал и преподавал Фройд и его оппоненты, его последователи. И вот там сначала у Фрейда, а потом у Адлера учился один молодой человек, которого звали Виктор Франкен. На одном из семинаров, когда он присутствовал, это был семинар Фрейда, Фрейд заявил следующую вещь. Что если взять двух людей, очень разных, с разных социальных ступеней, одного, я не знаю, там, профессора в университете, а второго грузчика с привоза, и поставить их в крайние условия, например, морить их голодом неделю, две, три и больше, вы увидите, как все различия между этими людьми начнут стираться, и очень скоро два человека превратятся в двух более-менее животных, которых будет интересовать только одно – пожрать. Фрейд не дожил до того, не увидел своими глазами, как такой опыт был поставлен прямо совсем недалеко от Вены, где он жил, а поставили его в 40-х годах, такой опыт не из научных целей, но все-таки опыт был, поставили его нацисты в концлагерях. А вот человек, который сидел тогда среди студентов и слушал эту лекцию, он оказался среди заключенных в концлагере, Виктор Франкен. Просидел он 4 года в Освенциме, а потом еще и в других лагерях. Его опыт пребывания в концлагере он записывает потом в книге, которая называется «Человек в поисках смысла» и в целом ряде статей, которые потом последовали. Каков был его вывод? Действительность показала, что все эти теории несостоятельны, потому что люди, с одной стороны, находились там действительно в крайних условиях. И не просто в крайних, но и в одинаковых для всех. Условия для всех были одинаковые. Голод, непосильная работа, а в конце всех ждал и один и тот же конец. Селекция, газовые камеры и крематорий. Но каждый человек проходил этот путь по-другому. Путь для всех был один и очень жесткий. Нельзя было убежать из лагеря. Нельзя. Но человек выбирал, каким образом прожить этот свой остаток жизни и каким образом умереть. Были люди, которые проживали как свиньи, которые были готовы украсть последнюю пайку хлеба у своего товарища. Были люди, которые становились стукачами, были люди, которые становились капо, были люди, которые умирали как настоящие люди. Были люди, которые готовы были последней пайкой хлеба поделиться с товарищем. Были люди, которые умели войти в газовую камеру с гордо поднятой головой, а были люди, которые вползали туда на четвереньках. Возможности того и другого заложены в самом человеке, а не в условиях. В разных условиях человек проявляет себя по-разному. И все те силы, которые на человека давят, все, что воздействует на него, создает только условия, в которых человек должен сам теперь выбрать свой путь. И выбирает его только сам человек, и только он сам, а не обстоятельства. И вот эту последнюю свободу у человека нельзя отнять никогда. даже в концентрационном лагере. Хотя он на самом деле связан там по рукам и по ногам. То есть в самой крайней ситуации человек, по крайней мере, выбирает, он не может выбрать, жить или умереть, это не от него зависит. Он не может выбрать, сколько ему прожить, это тоже заданное условие. Но как? То есть какую позицию занять по отношению к своим, к условиям, это у человека никогда нельзя отнять. Человек остается здесь свободным. И как пишет в одной из своих статей тот самый Франклин, что он хорошо знает все то, что говорят современные теории, поскольку он имеет степень доктора по физиологии, степень доктора по психологии, степень доктора по психиатрии. Но помимо этих трех степеней, он еще и человек, который выжил 4 года в Освенциме и 1.5 года в других лагерях. Поэтому, как человек, который видел все это своими глазами, он подчеркивает, что это и есть его вывод основной из всего того, что он видел в начальный период своей жизни. Человек остается свободным. Человек остается субъектом, решающим и принимающим решением, а не объектом, подобно пробке, которую несет по волнам жизни, которая свой путь в жизни не выбирает. Значит, получается, что когда человек что-то выбирает, когда человек действует определенным образом, это результат его выбора. Даже если в данный момент человек действует под влиянием сильного влечения, даже в этот момент человек все-таки выбрал. Что он выбрал? Он выбрал не сопротивляться ему. Возьмем хороший пример. Человек, мы говорили здесь, есть у него влечение, разум, не надо. Предположим, человек разумом знает, что курить вредно. Слышали такое? Курить неправильно. С другой стороны, есть у него влечение, если человек курящий? Есть. И очень сильное. Более того, усложним еще ситуацию. Мало того, что он знает, что курить вредно и неправильно, но еще и окружающие его люди просят, пожалуйста, если можно, погасите сигарету, это мешает. Человек находится в состоянии выбора. Если мы сейчас видим, что несмотря ни на что, он достает пачку сигарет, отправляет сигарету в рот, зажигает ее и курит. Что произошло? Он воздействует под влиянием, влечения. Влечение к курению, которое очень-очень сильное, так, оно здесь победило. Почему оно победило? Потому что человек не мог ему противостоять? Нет. Потому что он решил ему не сопротивляться. Момент выбора, он происходит в долю секунды, когда человек решает, бороться со своим желанием или не бороться. Но как только он опустил руки, как только он решил, что он больше с ним не борется, его и понесло. Многие люди поэтому говорят, как это может быть свободный выбор? Я, например, не чувствую, что я выбираю. Меня по жизни несет. Один из моих учителей давал такой пример. На что похоже такое ощущение? Человек, который сидит в лодке, и его несет в течение реки. И несет его, может быть, даже к тому месту, где есть водопад. Казалось бы, все уже. А люди с берега, которые видят, как этот человек несется в лодке, точнее, как его несет в лодке, ему чего-то машут, кричат. Он не понимает, пытается прислушаться. Вдруг видит, что все ему указывают на корму лодки. Что на корму лодки, что там есть? На корме лодки есть мотор. Если человек заведет этот мотор, в том состоянии будет плыть против течения. Но если он мотор не заведет, потому что махать еще, не заведет он этот мотор, тогда он, естественно, поплывет по течению. Как все, что плывет по течению. Тогда не исключено, что его дотянет и до водопада, или еще куда-нибудь. Но у человека эта сила противостоять своим влечениям, своему эгоизму, своим более или менее животным инстинктам, она у него есть. Правда, есть достаточно много людей, которые этой силой не пользуются. На самом деле это не такая уж новая картина. Ведь даже такой простой вещью, как разумом, не все пользуются, или, по крайней мере, не всегда. Значит ли, что у человека есть, нет разума? Да нет, есть. Просто он им не пользуется. Или, как говорит пословица, у многих людей очень чистая совесть, поскольку они ей не пользуются. Это не значит, что у них нет совести. Есть. Но они ей не пользуются. Они живут действительно автоматической жизнью, как роботы. Посмотришь иногда на людей, люди едут в общественном транспорте. Ну, о чем люди думают? Посмотришь людям на их лица, через совершенно отсутствие полной, какой бы то ни было всяческой мысли. Человек заведенный, как белка в колесе, парад жизни, он знает, что утром он должен встать, побежать на работу, отработать свое, потом прибежать обратно, включить телевизор, сесть перед ящиком, и прилетел. Человек очень часто даже не знает, что есть у него эта сила выбирать. Он чувствует, что его несет, обстоятельства жизни несут его, влекут его, а это не значит, что у него силы этой нет. Она есть. И если бы хотел, то он воспользовался ей. Но как только действительно человек сдался, как только он решил, что своему влечению он сопротивляться не будет, так его уже понесло. И понесло по течению. Но сила эта у нас есть. Теперь вопрос он вот какой. Если есть у нас эта свобода выбора, если выбираем мы и именно мы, есть ли ограничения у этой свободы выбора? Ограничена ли она где-нибудь или как-нибудь? Или она существует всюду и везде? И любой поступок, который мы совершаем, мы в состоянии выбирать свободно? А чем она может быть ограничена? Ограничена внешними условиями. Это интересное замечание, но я хотел бы с ним поспорить, потому что внешние условия как раз только задают то поле, на котором мы должны выбирать. То есть, если человек внешними условиями, внешние условия его приводят к тому, что он, возьмем ситуацию, человек, вот простой, человек родился там, где родился.
Можем не говорить о внешних условиях, да. Но ограничено просто условиями, а ограничивается чужой.
Что значит?
Моя свобода не ограничена.
То есть, может быть так, я хотел бы сейчас сделать что-то, но другой человек мне это делать не позволит. А он оказывается сильнее. То есть, первое ограничение мы уже знаем его. Вот оно. Значит, только мы его определим сейчас точнее. Мою свободу реализовать свой выбор другие люди или сильные обстоятельства могут ограничить. Но они не ограничили мою свободу решить и захотеть это сделать. Например, человек, который хочет проломать другому голову, он решил это сделать, а другой человек не мог забраться ему в мозги и поменять там электроды так, чтобы он так не подумал. И Бог этим тоже не занимался. Более того, человек захотел это сделать, он не только решил ему проломить мозги, но и захотел это сделать. Но вот на самый последний, на третьем, со самым последним уровне, на уровне реализации своего решения, вот здесь оказалось, что тот человек, которому он хотел проломать мозги, голову, был сильнее, и это не получилось. А наши мысли остаются свободными. И мысли, и чувства остаются свободными. А вот на уровне мысли и чувства есть ли какие-то ограничения или нет? Вот какой вопрос. Давайте разбирать это более подробно. А именно, например?
Контроля. Допустим, тот же разум, который реагирует в принципе, который даже контролирует мысли, на самом деле.
Мысли мы контролируем, конечно. Еще как контролируем.
Даже все-таки как бы сразу приходит ответ из своего опыта, который ты уже узнал в течение жизни. К примеру,
опыт может быть безусловно. Я, например, нажил следующий опыт. Я знаю, что когда делаешь человеку хорошее дело, то оно обязательно не оказывается безнаказанным. Совершенно верно. Это опыт жизни. А с другой стороны, у человека вера в то, что все-таки, все равно, несмотря на это, людям нужно делать добро. Что остается? Остается выбирать между опытом жизни и между верой в то, что надо жить по-другому. Выбор-то остается. Опыт дает определенные параметры, что правильно, а что неправильно. Это опыт. А с другой стороны, желание. Тот же самый опыт. Курильщик, у него тоже есть некоторый опыт. Например, он знает, что после того, как он выкуривает две пачки сигарет, он хорошо помнит, что было с ним вчера, опыт у него есть, что было с ним вчера вечером. Он начал кашлять. задыхаться, позавчера то же самое. Опыт у него есть? Есть. На утро он встает. У него есть влечение, хочется курить. Опыт что ему говорит? Не надо, потому что к вечеру будешь. Значит ли, что здесь происходит ограничение? Нет, он еще выбирает. И все-таки некоторые ограничения бывают, могут быть. Я хочу это поточнее вам объяснить. Представьте себе, что человеку приходит кто-то из знакомых и говорит: ты знаешь, мы собираем деньги на то, чтобы помочь. Здесь есть вот одна семья, у которой родился ребенок, и у него тяжелый порок сердца, и надо делать ребенку операцию на открытом сердце. Здесь, в этой стране, это сделать невозможно. Нет возможности. Нужно отвезти ребенка в Америку. Хорошее дело. Но это стоит денег. 50-70 тысяч долларов. У людей нет этих средств. Но если этого не сделать, ребенок погибнет. Надо собрать деньги на это?
Да.
Надо. Хорошо. Ты участвуешь? Да, конечно. Пожалуйста, 10 гривен. Не. 10 гривен. Надо 50 тысяч долларов. Я понимаю. 20 гривен. Надо 50 тысяч долларов. Возникает ли у человека мысль о том, чтобы дать всю эту сумму? Скажите, у него нет? Возьмем человека, который скажет: знаешь ты что, у тебя квартира, она своя собственная? Да, своя собственная. А сколько она стоит? Ну, 40-45. Ну, о, замечательно.
Но
продай свою квартиру.
На вещи без фанатизма, но нельзя.
Стоп.
А потом, чем останется, для себя тоже
подумать. Есть ли у человека, кстати, с точки зрения ценности интереса, скажите, пожалуйста, что ценнее? Жизнь человека или своя квартира? Если так, по правде, без фанатизма.
Вы нужно сразу потом подумать, что он будет делать без квартиры. Как он будет жить? И во что он превратится? Его жизнь впоследствии не будет нормальной.
Есть. Нет, если бы, совершенно верно, если бы речь шла о том, что либо я помру, либо он помрет, то тогда понятно, что своя жизнь важнее, чем чужая. Но здесь речь идет о другом, а именно, мои условия жизни или его жизнь, смерть. Если так честно, что ценнее? Вот так вот, как... Предположим, мы бы решали сейчас чисто теоретическую задачу, не конкретную нашу, а вот теоретическую. Например, где-нибудь в Никарагуа решается такой вопрос. Что ценнее, жизнь человека или своя квартира? А? А я спрашиваю только этически, что ценнее? Замечательно. Значит, тот момент, когда нам ясно, что этически это жизнь человека. Вместе с тем, 99,9% людей, у них вопрос такой не возникнет. У них даже не возникает мысль о том, что можно продать свою квартиру для того, чтобы спасти жизнь ребенка. Это не значит, что таких людей вообще нет.
Дело в том, что у всех людей есть дети.
Согласен. Но вместе с тем, снова, условия проживания моих детей, если этически смотреть на этот вопрос, условия проживания... Нет, от того, что у меня не будет моей квартиры, мои дети не умрут. Это нет. Это значит, мне будет трудно жить в съемной квартире. Это верно. Так, ну вместе с тем. Да, но это не значит смерть для них.
Нет.
А? Почти смерть без своей квартиры. Масса людей живут в съемных квартирах. Нет, ну, бомжи их. Снимают квартиры. Ну, даже если бывает, что нет, а бывает, что есть. Даже там, где есть. Вместе с тем, даже люди, которые могли бы снимать чужую квартиру и жить в куда более стесненных обстоятельствах, но вместе с тем жить со своими детьми, у них даже мысли не возникает о том, что можно продать свою квартиру для того, чтобы спасти жизнь другого человека. Что же выходит? Здесь человек на этом уровне оказывается совершенно не свободен. То есть у него даже... мысли. Как я знаю, что я сейчас выбираю, когда у меня возникает... Как определить этот момент выбора? Момент выбора определяется очень просто. Я это ощущаю в своей личности. Когда я понимаю, что с одной стороны хочется, с другой стороны хочется и колется, и мама не велит. Да? Хочу, но не надо. Или хочу, или не хочу, но надо. Но там, где мысль такая даже не возникает, и человек делает какие-то поступки автоматически, то есть 99,9% людей на предложение о том, чтобы продать квартиру для того, чтобы спасти жизнь ребенка, ответит, ну что, ответит самыми разными ответами, которые у них даже мысли такой не будет. Это значит, что человек здесь оказался не свободен в своем выборе. Здесь выбора не было, здесь он поступил как автомат. С другой стороны, возьмем другую ситуацию. Представьте себе человека, который, например, выскочил из дома, бежит к автобусу, и вдруг замечает, что он забыл дома кошелек с деньгами, и платить ему за автобус нечем. А есть такой, а рядом стоит бабулька. Так, почему бы не подойти к бабульке, сказать, ну, бабулька, или, например, даже не говорить, а просто стукнуть ее по голове чем-нибудь и кошелечек отобрать. Это решение вопроса?
Нет.
Вот, почему? Хотя на самом деле, разве же не решение? Нет. Но для 90...
Теоретически.
А вот практически это оказывается для нас не решение. Что все это значит? Что есть вещи, которые вне нашего выбора, как ниже нашего выбора, так и выше нашего выбора. Вопрос о том, чтобы бабульку по голове стукнуть, он ниже нашего выбора. Вопрос о том, чтобы пожертвовать своей квартирой ради спасения других людей, он выше нашего. А где же проходит наш выбор? Только где-то посередине. Уже, наверное. Рав Деслер дает очень интересный пример, как понять это. Представим себе войну, театр военных действий. Воюют, к примеру, красные и белые, или красные и синие, кому не нравится. Как проходит война? Есть линия фронта, есть тылы. В тылах здесь полная власть красных. Они полностью контролируют эту территорию. А здесь полная власть белых. А где же война происходит? Вот здесь, вот по линии фронта. Именно здесь проходит борьба. У каждого человека есть своя линия фронта, свой уровень выбора, где у него проходит его выбор, а именно там, где он чувствует внутреннюю борьбу. И хочется, и колется, и мама не видит. Те поступки, которые он делает, не подумав, некоторые правильно, а некоторые неправильно, они либо ниже его уровня, либо выше его уровня. А его борьба происходит вот здесь вот. И именно тем, где проходит линия фронта человека, и отличаются во многом люди друг от друга. И люди-то бывают разные. Причем очень часто, по крайней мере, начальную, исходную точку, где начинается эта борьба, выбираем не мы. Не мы выбираем, где начинается эта война. А вот ее за нас выбирают обстоятельства. Человек родился в определенных условиях, в определенной семье. И это во многом выбирает. Но здесь очень важно. Продолжает Рав Деслер. Война, она же не просто позиционная. Война динамичная. А именно, представим себе, что красные переходят в наступление. И что получается? Линия фронта отодвигается. Вот весь этот участок переходит под контроль красных. Раньше он был белым. Война не закончилась, поскольку линия фронта проходит теперь в другом месте. Война продолжается. Что это значит по отношению к человеку? Человек не статичен. Человек изменяется. Каждый свободный выбор человека его изменяет. Если человек один раз знал, что у него есть возможность, предположим, присвоить себе чужие деньги. И ему этот вопрос был непростой. Он знал, с одной стороны, что он нуждается в этих деньгах, а с другой стороны, он знал, что это нечестно. И понимал, что это неправильно. И у него была борьба, взять или не взять. Каким бы ни был исход этой борьбы, этот исход повлияет на человека. Предположим, он не выдержит испытаний и возьмет эти деньги. Когда во второй, в третий раз ему представится аналогичная возможность представить эти деньги, борьба будет того же уровня, того же размаха или нет? Полегче уже. Полегче. И если наоборот он устоял, то в следующий раз ему устоять будет легче. То есть свободный выбор, когда человек выбирает, он не просто где-то там ему поставили птицу или поставили ему минус, это не просто сданный или не сданный зачет, это изменение личности человека. Поступок, который человек совершил свободно, изменяет его личность. Точно так же, как и происходит здесь на театре военных действий. Получается любопытная вещь. То, где начинается эта война наша, наша война за существование, наша война за то, чтобы быть людьми, а это главный театр действия человека, его свободный выбор. Там, где начинается эта война, не мы с вами определяем. Один человек, скажем, родился в семье очень хорошей, здоровой семье, построенной на принципах того, что правильно, и на моральных принципах. Его линия фронта происходит где-то очень высоко здесь. Вот. Другой человек родился в семье, в которой папа, мама работала на панели. Папа в основном занимался банками. Да, он не был банковским служащим, он работал по ночам. Так вот, рождается ребенок вот в такой семье. Понятно, что его линия фронта проходит здесь вот очень низко. У него даже нет вопроса о том, чтобы воровать или не воровать. У этого человека тоже нет вопроса, воровать или не воровать, присвоить. У него даже такого вопроса нет. Его линия фронта проходит совершенно в другой области. Например, когда такой человек продвигается по служебной лестнице, он знает, что для того, чтобы продвинуться еще один шаг, нужно наклепать на своего конкурента, облить его грязью. Сделать это или не сделать? Настучать или не настучать? Вот здесь человек и проверяется. А этот? У него тоже нет вопроса, воровать или не врать. Да вообще хлеб с маслом и молоко в дом покупали на ворованное. Значит, что у него свободы выбора нет? Есть, но она происходит вовсе в другом месте. Например, после того, как они пошли на дело и что-то там не получилось, то этого человека могут выдать. И вот здесь перед ним встает совершенно неожиданный вопрос. Пойти на мокрое дело или не пойти на мокрое дело? С одной стороны, если не пойти, то засадит, а с другой стороны, вроде как... Если пойти, то... Нет, ну, это уже весь вопрос профессионализма. Как там, где у человека проходит, там, где он ощущает борьбу с самим собой, внутреннюю борьбу, именно там проходит свобода выбора человека. Она может проходить в разных местах, потому что не мы выбираем. Если бы мы с вами, например, перед рождением, нас спросили бы, вот, пожалуйста, вызвали бы нас перед рождением и сказали, смотрите, вам через 3-4 недели родиться, выберите себе, пожалуйста, семью, в которой вы хотите родиться и так далее. Вот у вас есть несколько вариантов. Например, хотите родиться вот в этой семье, в семье банковского служащего. И мы бы решили, подумали, где бы родиться. Тогда, конечно, но это не мы решаем. Мы решаем, нас никто не спрашивает, какими мы хотим родиться. Я не помню, чтобы меня спрашивали.
Ну, это наша последняя мысль забывать. Мы же живем для того, чтобы все забывать.
Мы забываем, но не для этого мы живем. Так вот, это выбор не наш. От мудрецы, аль-корхиха, та-нулад, больше того, многие люди, если бы их вообще спросили, кем они хотят родиться, они бы спросили, а нельзя бы посмотреть, чем это чревато, чем это... Если бы им показали, что их ждет в дальнейшем в жизни, многие из людей сказали бы, знаете что, а может...
Помнишь, можно многие вещи. Вы помните, что вы ели 3 недели назад в четверг утром? Нет, но это не значит, что вы этого не делали.
Я думаю, что можно здесь возразить. Это верно, что я не помню, что я ел 3 недели тому назад. Но если, например, спросить кого-нибудь из моих детей, он скажет, что 4 года назад на день рождения у троюродной сестры они ели и точно скажут все меню. Знаешь почему? Я тебе отвечу почему. Человек запоминает то, что ярко. Для ребенка, например, в возрасте 6 лет, посещение дня рождения у какой-нибудь, для него это яркое воспоминание, он точно вспомнит, что мы ели. Для меня это не яркое. Но с другой стороны, есть вещи, которые произошли очень много лет тому назад, и я их ярко помню, как сегодня, как сейчас. Все зависит от того, насколько это яркие. А уж если бы нас спрашивали, кем мы хотим родиться, мы бы точно это... Да. Потому что тогда жизнь была в основном несознательной. Но если бы был сознательный акт выбора, кем мы хотим родиться, мы бы такую вещь, конечно, вряд ли бы забыли. Но, по крайней мере, это мы знаем, что мы рождаемся помимо, нас никто не спрашивает. Стало быть, мы не несем ответственности за то, где мы начинаем свой жизненный путь. А за что тогда мы несем ответственность? Как мы его заканчиваем? То есть за пройденный путь. И могут быть здесь самые неожиданные результаты. А именно, представим себе вот этого человека, который родился в семье очень культурной и очень интеллигентной, и очень воспитанной, и очень образованной, и основанной на моральных принципах, и все замечательно. Но в жизни такой человек немножко деградировал. Не что-то страшное. Так, где-то он наклепал, где-то он настучал, где-то он соврал, где-то он... Ну, не страшно. Он не превратился ни в вора, ни в мафиози, ни в разбойника, ничего. Но весь его жизненный путь со знаком минус, минус 3 ступеньки. А вот этот с нами парень, который родился в другой семье, который начинает свою жизнь очень-очень-очень далеко, очень низко. Но он в какой-то момент решил завязать. Перестал воровать. Это не значит, что он превратился в... Нет, все остальное при нем, он остался. Но он в своей жизни на 2 ступеньки поднялся. Такой человек заканчивает свою жизнь со знаком плюс. Для людей в наших с вами глазах, с кем лучше иметь дело, с этим или с этим? Конечно, с этим. Если я вам решаю вопрос о том, с кем будут играть мои дети, лучше с его детьми. Это да. Но по правде, то, как Творец мира оценивает этого человека, то этот человек со знаком минус, а этот со знаком плюс. Именно потому, что то, где они начинают свою жизнь, где они начинают вот свою вот эту самую линию фронта, не они выбирали. А человек несет ответственность только за то, что он выбирает. И не несет ответственность за то, что выбрали для него другие. Не несет ответственность за выбор своих родителей. Не несет ответственность за обстоятельства, в которых он оказался. Нету здесь никакой возможности устроить соревнование между этими двумя людьми. Соревнования просто не равны. Можете ли вы поставить двух людей на то, чтобы они соревновались, одному дать трехколесный велосипед, а второму Мерседес 600 или еще что-нибудь в этом роде, сказать, ну а теперь, конечно, нет. Условия не равны. А что же здесь берется в расчет? Как говорит Талмуд, лефун цара агра. То есть Всевышний рассматривает только усилия, которые затратил человек для того, чтобы преодолеть самого себя, для того, чтобы сделать то, что правильно, вопреки своему эгоизму, вопреки своим слабостям, вопреки своей лени, вопреки своему нежеланию. Вот здесь-то и выбирается человек. Здесь-то лежит основной вопрос. Кто есть человек? Как он реализуется как человек? Человек не реализуется в своем профессиональном выборе. Будет он старшим бухгалтером или младшим научным сотрудником. Человек не реализуется в том, как он будет привлекателен или непривлекателен. Человек реализуется в выборе между правдой, между тем, что правильно сделать, между тем, что верно, между тем, что не хочется. Вот здесь вот он реализуется как человек. И здесь все зависит именно от него. И не на кого будет потом катить бочку. Нам очень это тяжело. Даже самый первый человек... В тот момент, когда он не поступил неправильно, какая была его реакция? Кто помнит? Первый человек, мы говорили, что он сделал неправильно, съел запрещенный плод. И что он потом сделал? Спрятался. Самое первое, это сразу спрятаться. Правда, спрятаться было тяжело. Всевышний его все равно разыскал. И сказал ему, что он ему сказал? Что же ты сделал? Какой был ответ? А ну, вспоминайте, кто знает. Не, он не мог сказать, я не ел, потому что... А что он мог сказать? И тут же сказал. А мы сами в детстве все так делали. И во взрослом состоянии. А не стал зим. Он не мог сказать, что я не ел. Он сказал, я ел, конечно, но это не я виноват. Почему? Это она мне дала. Моментальная попытка сразу свалить ответственность на кого-нибудь. другого. А я не виноват, а у меня так получилось. А она меня подтолкнула, а она меня. Это отрицание свободы выбора. Я прихожу домой и слышу крик. Дети водятся, дети ссорятся, ругаются, дерутся. Ловлю парня, говорю, зачем ты ее бьешь? Она меня из себя вывела. Ну и что? Человек думает так, что если его кто-то оскорбил, если его кто-то разозлил, кто-то вывел его из себя, то естественно, что он будет теперь драться. Если бы ты был лошадью, я говорю, конечно. Потому что лошадь нормальная, если стоит лошадь, рядом проходит мимо другая лошадь и легает ее. То любой, кто бы был лошадью, он бы поступил бы точно, он как бы поступил лошадь, которую легнули? Легнула бы в ответ, дала бы сдачу, ментально, совершенно верно. Но человек-то не лошадь. Человек-то не собака. Собака, когда на нее гавкают, она тут же должна гавкнуть что-нибудь в ответ. И они будут так гавкать, пока... У собак главный вопрос, как хорошо гавкает та, которая гавкает последней. Самое главное – гавкнуть. Гавкнуть. А человек тоже такой должен быть? Если его, на него кто-то налаял, он тоже тут же должен обязательно раскрыть варежку и тоже налаять.
Есть такие
люди. Это значит люди, которые не хотят пользоваться своей... свободой. Вот это то самое отрицание свободы. То есть, если меня кто-то разозлил, если меня кто-то задел, то из меня полилось. Это не из меня полилось. Это я решил не сопротивляться. Но если бы я только задержался, зная, что это неправильно и неверно, это было бы в моем выборе. Отрицание свободы выбора – это отрицание самой сути человека. Это отрицание самого назначения человека в жизни. Это в конечном итоге отрицание самого смысла человеческой жизни и человеческого существования. В этом-то значение вот этого вот большого, большого принципа свободы выбора. Если у вас есть вопросы на эту тему, пожалуйста. Если вопросов нет, то мы эту тему сейчас завершим, хотя она еще очень-очень длинная, можно было говорить долго. Но мы сейчас здесь остановимся. Согласны?